События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 24 апреля. Мы начинаем с того, что Рижская дума обратилась к жителям с призывом навести порядок в подвалах. Это необходимо для того, чтобы создать там убежище на случай часа икс. И вот сегодня наш коллега Сергей Бордовский присутствовал на пресс-конференции руководства Рижской думы, которая, собственно говоря, проходила буквально в том месте, где, собственно, этот порядок нужно навести. Он нам расскажет, как это будет проходить и чего хотят руководство Рижской думы от жителей нашего города.
Торговцы часто вводят в заблуждение покупателей относительно страны происхождения фруктов и овощей. Об этом заявили в продовольственно-ветеринарной службе. Они провели проверки в магазинах. Кстати, некоторое время назад у нас в программе был руководитель одного фермерского хозяйства. Это он забил тревогу. Дело в том, что когда он отправился в один из магазинов, он констатировал, что там под видом латвийских огурцов продают огурцы совсем не из Латвии, потому что в Латвии на тот момент они еще просто не росли. И, собственно, продовольственно-ветеринарная служба решила разобраться, в чем проблема, и сегодня мы представим вашему вниманию результаты этой проверки.
Затем поговорим о том, что Латвийская ассоциация врачей, общество пчеловодов и ассоциация органического сельского хозяйства выступили против того, чтобы депутаты Сейма задерживали обеспечение реальной защиты сельских жителей от воздействия химических пестицидов. Об этом идет речь довольно давно, вопрос рассматривается долго, но вот они призвали ускорить, и мы сегодня расскажем вам, в чем там проблема.
Ну и какие-то аномальные новости сегодня у нас касаются погоды. Дело в том, что вот буквально в понедельник мы еще вместе с вами обсуждали, как же нам пережить снежные два дня. И тут вот сегодня, как гром среди ясного неба, уже совсем скоро, буквально в ближайшие дни, в некоторых частях Латвии может наступить метеорологическое лето. И так рано в истории метеонаблюдений этого еще в нашей стране не случалось. С чем это связано? Будем выяснять.
Ну а в завершении сегодняшнего эфира мы поговорим с вами, проведем наш обычный, как правило, который проводим ежедневно, опрос. И сегодняшнюю тему нам подсказал президент Латвии Эдгарс Ринкевич, который в интервью, которое он дал на днях, заявил, что зачастую политики, которые баллотируются на выборах в Европарламент, обещают избирателям сделать вещи, которые сделать в принципе невозможно, будучи депутатом Европарламента, просто из-за того, что у этого депутата нет таковых полномочий. И вопрос, который мы сегодня хотим вам задать, звучит так. Решение каких проблем вы ожидаете от евродепутатов? Телефон прямого эфира 67227440. Принимаем звонки ближе к концу программы. Ну а прямо сейчас можете писать на WhatsApp 28040424.
Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» слушайте на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И начинаем с планов руководства Рижской думы на Большую Толоку 27 апреля. Они предлагают жителям многоквартирных домов этот день использовать для того, чтобы расчистить подвал в этих самых домах.
Ну, чтобы создать там убежище, потому что уже какое-то время Рижская дума активно говорит о том, что нужно приводить в порядок потенциальное убежище, бомбоубежище, с которыми есть определенные проблемы. И, собственно, как я понимаю, сегодня руководство Рижской думы на собственном примере, значит, все это дело рассказывало и показывало в 49-й средней школе. И наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Сергей Бордовский, там сегодня побывал, и он сейчас у нас в студии. Мы рады тебя приветствовать, Сергей.
Здравствуйте.
Да, Сергей, скажи, пожалуйста, что вы сегодня делали в этой 49-й школе? Я так понимаю, что там есть какой-то подвал, который сегодня приводили в порядок, или что? Что это было?
Нет, его еще не приводили в порядок, но в рамках Большого Субботника этот подвал и еще пару объектов, в том числе социальный центр Мэшцем, с подвала будут приведены в порядок. и там будут оборудованы, скажем так, предпосылки для создания убежища для часа Х и вообще на всякий случай. Ну, вообще в этот раз, в этом году Рижская дума решила совместить приятное с полезным, и помимо собственного имущества, которое она намерена проверить на пригодность к созданию убежищ, обратилась к жителям многоквартирных домов, к держателям, частным лицам, к предприятиям, держателям недвижимости в Риге, чтобы их подвалы, которые находятся в их распоряжении, тоже были бы убраны по возможности, и в этих подвалах они были бы хотя бы частично приспособлены потенциально для того, чтобы стать убежищами. До конца года Рижская дума, до конца этого года Рижская дума планирует примерно по 100 объектов в месяц проверять на соответствие критериям создания возможных убежищ.
То есть они даже многоквартирные дома, подвалы многоквартирных домов будут проверять, получается?
Обещается, по крайней мере, так заявил мэр Риги Вилнис Кирсис. Жителям многоквартирных домов они будут их мотивировать к ним обращаться, но не вмешиваться, так сказать, в содержание их подвалов. Но Ригаснаму Парвалднекс и управляющие организации, они будут в том числе, они будут акцентировать внимание на этой теме, и, по крайней мере, лишнего беспорядка в подвалах будут не допускать. Ну, не говоря уже о создании там возможным каких-то убежищ. Ну, тут надо, наверное, послушаем, что сказал Вилнис Кирсис.
Мы на этой неделе начинаем с себя. У Рижской думы очень много организаций, школ, детских садов, центров социальной опеки, которые мы начнем изучать, приводить в порядок, продумывать, как их можно применять для других функций. Одновременно будут сделаны шаги в сторону жителей многоквартирных домов. Но в этом случае, я хочу отметить, самоуправление не будет ходить по частным подвалам и диктовать, какие покрышки надо оставить, а какие выкинуть. Здесь мы ждем активного участия со стороны самих жителей. Конечно, со своей стороны мы поможем информацией, как все это должно выглядеть. Ригаснаму Парвалднекс будет заниматься этим. Но я призываю присоединиться и частных управляющих. Что важно, у этих убежищ должно быть двойное назначение. В повседневной жизни они должны использоваться для обычных целей, а в час X, когда будет необходимо, они могут стать убежищами.
Это был мэр Риги Вилнис Кирсис, который прокомментировал вот эту вот инициативу с убежищами. Сергей, а как вообще сегодня все это выглядело? То есть вот вы пришли в школу, и этот подвал, там прямо вот такой бардак, как обычно в подвалах, или как-то все было более-менее хотя бы приведено в порядок?
Ну, и... нет, конечно, бардак это называть нельзя, но беспорядок, разумеется, беспорядок есть, и убирать этот подвал в 49-й школе будут 27 апреля.
Мэр?
Нет, не мэр.
Ага. То есть мэр просто показал путь.
Мэр показал, да, вход, выход, провел экскурсию, там лежат всякие какие-то ненужные или там полунужные вещи. В общем, подвал, как обычно, используется под склад каких-то необходимых или там полуненужных вещей.
Я правильно понимаю, что Рижская дума решила вот таким вот интересным способом решить проблему с доступностью потенциальных убежищ, потому что некоторое время назад, и мы здесь в студии обсуждали, что с этим в Риге большие проблемы на самом деле.
Ну, ситуация такая, по данным на начало года, то есть, скажем, если в Риге были когда-то доступны около 350 убежищ, которые могли бы использоваться, то по факту, по-моему, на начало года чуть более 30 из этих убежищ, ну, худо-бедно, после какого-то минимального ремонта оно может быть использовано. Поэтому их, да, не хватает. Во-вторых, если посмотреть на технические характеристики, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, средства доставки чего-нибудь взрывающегося до Риги, то мы получаем такие неутешительные цифры. Ну, то есть далеко не все могут до этих убежищ физически успеть добежать.
Поэтому нужны эти подвалы, да, расчеты?
Поэтому и нужны вот эти подвалы на всякий случай под жилыми домами, потому что там в лучшем случае у людей будет 3-10 минут а то и меньше, чтобы успеть после сигнала тревоги куда-то там спрятаться. Ну, понятно, что не успеют. И поэтому Рижская дума, вот сегодня Линда Озела, на этом вице-мэр Рижской думы, акцентировала внимание на этом. Возможно, будет более тесное сотрудничество и с частными лицами, и с предприятиями, и, возможно, даже это зависит от того, как Министерство экономики до 1 мая оно должно какое-то свое видение предоставить, на основании чего Рижская дума, возможно, подготовит какую-нибудь программу софинансирования для тех, кто владельцев недвижимости, кто пожелает у себя сделать убежище. Ну, Линда Озела подробнее.
Сейчас мы ждем 1 мая, чтобы посмотреть, что предложит Министерство экономики. Будут ли произведены какие-то поправки в законах? Предложит ли государство дополнительное финансирование со своей стороны? Будет ли создана программа софинансирования? И тогда мы примем решение, что мы будем делать со стороны самоуправления. Возможные поправки к бюджету – это важный момент, и если они будут возможны, мы займемся их подготовкой, чтобы мотивировать и частных владельцев, жителей и предприятия, которым принадлежит недвижимость, чтобы они могли с нами сотрудничать в вопросе создания надежных убежищ в городе. Я знаю, что большой интерес к этому есть, например, у крупных торговых центров.
Да, Сергей, ну и получается, я про это софинансирование немножко хочу понять, то есть любое условно частное лицо, у которого есть какая-то недвижимость, оно, если Министерство экономики одобрит, это лицо сможет подать заявку для того, чтобы Рижская дума как бы софинансировала оборудование вот этого потенциального убежища, получается так?
Ну, это забегает далеко вперед. Ну, да. Скажем, в Риге когда-то существовала там в том числе программа реновирования фасадов. То есть, когда частный владелец, реновирующий фасад недвижимости, мог обратиться в самоуправление и получить часть денег на это. Может быть, если Министерство экономики подготовит вот эту вот, если будут найдены эти средства, если правительство примет или Сейм соответствующие изменения в законах, то и Рижское самоуправление, может быть, получит возможность выделить часть средств на софинансирование таких программ. Ну, без денег в оппозиции, в Рижской думе, в думе вообще уже давно ведутся дискуссии на это, на эту тему. Без денег все эти разговоры о строительстве убежищ, тем более качественных, это пустой пиар, считает в частности оппозиция в Рижской думе. Кроме того, помещения эти подвальные имеют свою специфику, и если там планируется размещать людей хоть на какой-то период времени, то, соответственно, должны быть решены вопросы и вентиляции, и прочего оборудования. Но вот это комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию в 49-й школе, это заявил депутат Рижской думы Константин Чекушин.
Людям, которые разбираются в архитектуре, в инженерных коммуникациях, они прекрасно все понимают, что подвалы в обычных домах использовать как бомбоубежище просто опасно, потому что там нет системы вентиляции специальной, да, и поэтому это, наоборот, даже как бы введение заблуждения. Это вообще, на самом деле, опасные такие пиар-компании, которые люди будут прятаться в подвалах, и при условной бомбе, которая засыпет их, они там задохнутся просто, да, поэтому, может быть, даже и безопаснее было бы находиться, не знаю, рядом со зданием, чем в подвале. Поэтому это очень спорный момент во всей этой акции, которая красиво вроде как звучит. Субботник уберем. Понятно, что подвалы лучше держать в чистоте, но давайте не будем их связывать с безопасностью при военных условиях.
Это депутат Рижской думы Константин Чекушин, который со своей стороны прокомментировал инициативу руководства Рижской думы.
Важный аспект, что касается убежищ, их возможного функционирования, это вопрос информирования населения. Об этом говорят и те специалисты, которые профессионально, что называется, столкнулись с функционированием убежищ, и абсолютно гражданские риски. В прошлом летом, когда был сильный град, жители про этот град узнавали из социальных сетей, из средств массовой информации, но только не от самоуправлений. Поэтому эксперты здесь рекомендуют обратить внимание не только на оборудование убежищ, но и на информирование
система
людей.
Система оповещения какая-то?
Да, о том, как оперативно, как туда добраться, где они находятся, и как довести до людей эту информацию.
В общем, работы очень много предстоит сделать. Сергей, огромное тебе спасибо за то, что проинформировал, но теперь все на субботник, да?
Убирать подвалы.
Убирать подвалы. Спасибо большое. Сергей Бордовский, журналист Латвийского радио 4, был сегодня у нас в студии. Ну, а мы идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Ну а мы продолжаем и поговорим о том, что торговцы, как оказалось, часто вводят в заблуждение покупателей относительно страны происхождения фруктов и овощей. Об этом заявили в продовольственной ветеринарной службе по результатам проведенной проверки. Проверили более 390 предприятий, торгующих свежими фруктами, овощами и ягодами, и аж в 40% случаев были выявлены нарушения. Я здесь немножко предысторию такую вот добавлю. Некоторое время назад у нас в программе «Подробности» было интервью с руководителем одного из фермерских хозяйств, который просто пошел в магазин, просто обнаружил в одном из магазинов огурцы с пометкой, что они латвийские, но он сразу заподозрил что-то неладное, потому что он даже, кстати, ради интереса обзвонил какие-то вот хозяйства, которые выращивают огурцы, и ему подтвердили, что в Латвии огурцы еще не выросли, то есть это не могут быть в принципе латвийские огурцы, ну и тем более уж прошлогодние, никак, да? И, собственно, вот после этого он забил тревогу, обратился в ПВС, и ПВС провела проверку, чтобы выяснить, действительно ли торговцы под видом латвийских огурцов продают не латвийские.
Ну вот оказалось, что действительно проверка показала, что в большом количестве случаев, в 15% случаев потребителям не была предоставлена информация о происхождении товара, или она была недостоверной. В 10% случаев страна происхождения отличалась от страны, которая была указана в сопроводительных документах. Ну, были и другие нарушения. В чем вообще все они состояли, как эта ситуация выглядит, об этом нам сегодня рассказал руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания и продовольственной ветеринарной службы Винетта Гринберга.
Есть ли какие-то предположения у продовольственной ветеринарной службы, зачем торговцы делают это, зачем они вводят в заблуждение, какой смысл в этом?
Больше всего несоответствий констатировано именно в магазинах. Это связано с тем, что инспекторы продовольственной ветеринарной службы чаще проводят проверки именно в магазинах. Кроме того, сезон уличной торговли овощей и фруктов еще не начался. Почему вводят в заблуждение? Чаще всего это чисто человеческая ошибка. Продуктов в магазине очень много, и часто работники просто не успевают обновить информацию на ценниках. Например, вчера и позавчера они продавали польские огурцы, а сегодня привезли испанские, и работники физически не успели поменять информацию на ценниках. На данный момент случаи осознанного, целенаправленного введения в заблуждение, когда специально польские огурцы, например, продают под видом латвийских, констатированы не были.
То есть это не происходит потому, что, например, изначально сеть закупает польские огурцы, которые дешевле, а выдает их за латвийские огурцы, которые дороже?
Ну, я, да, тенденция.
Нет, такой тенденции нет. Просто они физически не успевают поменять информацию. Конечно, если бы такие нарушения мы констатировали дальше на оптовых базах, то наши инспекторы уже тщательнее расследовали бы эту ситуацию именно на базах. Не поставляют ли они, например, польские огурцы, указывая в документах, что они латвийские?
Но также сообщается, что вводят в заблуждение и по поводу качества продуктов. И что не так с качеством?
Чаще всего инспекторы констатировали, что продают поврежденные или гнилые овощи и фрукты. Любое предприятие, в том числе магазин, должен проводить оценку и сортировку продуктов. Торговать испорченными продуктами запрещено, то есть гнилыми или поврежденными.
И часто попадаются такие продукты?
Да, довольно часто. И покупатели часто жалуются на то, что магазины торгуют испорченными продуктами. испорченными овощами.
Как вам кажется, вот теперь после того, как продовольственно-ветеринарная служба провела эти проверки, могут ли покупатели идти в магазин и быть уверенными на 100%, что если на тех же самых упомянутых уже огурцах указано, что они из Латвии, значит, они на самом деле из Латвии?
Продовольственно-ветеринарная служба сейчас будет уделять этому повышенное внимание. Но также мы считаем, что покупатели должны доверять торговцам. Торговцы должны быть добросовестными. Если, например, это фасованные продукты из Латвии, то так и нужно указывать, что они из Латвии.
Но какие-то санкции будут вводиться в отношении торговцев, где были констатированы нарушения или нет?
Да, продовольственно-ветеринарная служба применила штрафные санкции. Стоит отметить, что в случае констатации несоответствий ПВС не всегда применяет штрафы, особенно в случае, если предприятие, тот же магазин, поменял информацию на правдивую. Например, если в местах уличной торговли продают зеленый лук с указанием, что он из Латвии. Мы проверяем накладные и констатируем, что он из Литвы. Торговец сразу же меняет информацию на ценники на верную. Но и в таком случае ПВС не всегда применяет штраф.
Я так понимаю, что такие ситуации, они в разных торговых сетях. То есть нельзя сказать, что это какая-то одна торговая сеть грешит этим, да?
Нет, мы не можем сказать, что это только один магазин или одна торговая сеть. Мы можем сказать, что там, где ПВС проводил проверки, там и были констатированы несоответствия. Но мы точно не можем сказать, что один магазин больше вводит в заблуждение, а другой меньше. Это не так.
Винета Гринберга, руководитель отдела надзора за распространением продуктов питания продовольственно-ветеринарной службы, прокомментировала нам результаты проверки. Но, честно говоря, для меня немного странно звучит то, что это человеческий фактор. То есть огромное количество проверок было проведено, в 40% случаев были выявлены нарушения, и получается, что торговцы это делали не с целью наживы какой-то, да, продавали там дешевые, условно, польские огурцы по цене латвийских огурцов, а во всех случаях человеческий фактор.
Да, то есть что имеется в виду, когда говорят человеческий фактор?
Ошибка,
имеется в виду, что человек, который переставляет ценники пальчиками, да, он берет в каком-то месте этот ценник не поменял.
И не успел.
И это произошло как бы случайно.
Да.
Мы-то на самом деле, когда говорим и думаем о таких нарушениях, у нас совсем другая картина перед глазами. И у меня тоже она была, вот когда мы эту тему обсуждали. Что действительно кто-то ставит импортные овощи и фрукты под видом местных, просто потому что местных нет, а импортные уже можно продавать с какими-то льготами. Но вот утверждают, что это не так.
Да, не хочется никакие теории заговора, знаешь, тут придумывать, но будем надеяться, что все-таки после этих проверок, которых было несколько сотен, торговцы будут внимательнее следить за ценниками, да, потому что, история достаточно громкая, да, и учитывая, что сами фермеры пошли в магазин и выяснили, что огурцы еще не растут, как они здесь могут продаваться, латвийские. Хочется верить, что таких инцидентов больше происходить у нас не будет. Тем более продовольственно-ветеринарная служба применяет и штрафные санкции.
Да, всех оштрафовали, тех, кто нарушил, так что спокойно переходим к следующей теме.
Самые важные темы дня. Подробности.
Поговорим о пестицидах. Латвийская ассоциация врачей и общество пчеловодов, ассоциация органического сельского хозяйства все выступили против того, чтобы депутаты Сейма задерживали обеспечение реальной защиты сельских жителей от воздействия химических пестицидов. Это такое вещество, которое применяется в сельском хозяйстве и применяется в последнее время чрезвычайно активно.
Причем стоит отметить, что врачи бьют тревогу по этому поводу уже 2 дня подряд, накануне. Они выступили с призывом ограничить использование пестицидов в сельском хозяйстве хозяйстве. А сегодня повторно они распространили призыв уже к депутатам Сейма, чтобы те перестали тормозить решение этого вопроса. Ну и, собственно, в чем заключается проблема? Сейчас об этом нам расскажет журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова, которая сегодня весь день изучала эту тему. Специалист наш по пестицидам. Наташа присоединилась к нам в студии. Приветствуем тебя.
Да, добрый вечер, коллеги. Такая тема, действительно, пестициды оказалась сложной, но оно и понятно. Химические препараты, как мы знаем, для борьбы с сорняками, вредителями, болезнями растений, их используют фермеры для этого, но также и доказан вред этих пестицидов. И вот, по словам Латвийского общества врачей, в мире каждый год регистрируется 380 миллионов острого отравления пестицидами. Причем там есть и летальные случаи, особенно среди самих фермеров. И вот врачи забили тревогу, что слишком у нас растет количество, объем используемых пестицидов. От этого страдают люди.
А я правильно, подожди, пожалуйста, прости, я правильно понимаю, что от этого страдают люди, которые потом употребляют в пищу овощи, которые были...
Нет, если пестициды используются, да, то потом они, вот, например, если дом где-то вблизи расположен, то люди, которые там живут, могут быть подвержены. Это, кстати, подробно Илза Айселне, это президент Латвийского общества врачей, мне сегодня рассказала, то есть почему это вредно и почему они хотят ограничить использование пестицидов в сельском хозяйстве. Давайте ее послушаем.
Но мы все-таки думаем, что очень неправильно, что, например, субсидируется закупка пестицидов. И мы за это платим фактически налоги жителей, из налогов жителей. Это неправильно. Конечно, мы понимаем, что если они не используют эти пестициды, то меньше будет, ну, урожай, может быть, будет меньше. И они должны это употреблять, но тогда мы все-таки должны какие-то рубежи, скажем, дистанции от того места, где пестицид применяется, как далеко это должно быть от жилых домов. Потому что последние исследования показывают, что даже если эта дистанция меньше, чем 250 метров, в доме, который находится поблизости таких полей, очень много пестицидов просто дома, пыли, в разные пыли дома имеются эти пестициды.
Ну, то есть вот чем чревато. Она также перечислила, что это очень сильное влияние на здоровье оказывает. Даже вот такое вот вдыхать, ну, если мы дышим этой пылью, там есть пестициды, это вызывает нарушение дыхательных, эндокринных систем, репродуктивной, нервной, иммунной. В общем, врачи как-то очень сильно озабочены и послали письмо в государственные инстанции. И вот также вчера было заседание подкомиссии Сейма по вопросам среды, климата и энергетики. И, ну, врачи сказали, что немножко считают, что депутаты затягивают все это ограничение процесса.
Они хотят вообще ограничить?
Нет, они хотят, чтобы вот ввели какую-то дистанцию, что есть жилой дом и есть какой-то радиус, где нельзя использовать пестициды. И, к слову, такого же мнения придерживаются авторы и подписавшиеся под инициативой на портале Manobals.lv. Инициатива за запрет использовать пестициды вблизи жилых сельских домов, там упоминается расстояние в 1 километр, что вот этот радиус должен быть 1 километр, чтобы вот вблизи дома ничего, ну, мы знали, что там не используется. Яна Симоновская, председатель подкомиссии Сейма по вопросам среды, климата и энергетики, которая вот вчера, да, я говорю, было это заседание, на мой вопрос о том, что вот реально ли вот и мнение врачей учесть, и вот авторов инициативы тоже более 10 тысяч подписавшихся, все, она так и сказала, это нереально. Этот километр соблюсти нереально.
Почему?
Но у депутатов есть другие решения. Ну, она сказала, что это невозможно, иначе мы будем заниматься только биологически сельским хозяйством.
Угу.
Ну, то есть, где не применяются никакие пестициды.
Да.
То есть у нас...
Наверное, проблема главная в том, что когда мы говорим о сельском хозяйстве, то есть дом стоит вот в сельской местности, то рядом чаще всего дом находится прямо около поля.
Да.
То есть физически это будет означать, если будет введено ограничение на километр, что нужно эти поля иметь в каком-то очень большом отдалении от домов, где живут фермеры. Это просто физически невозможно. Нужно будет переделать всю систему собственности на поля вообще.
Да, но фермеры, я просто вот думаю, они же, наверное, тоже заинтересованы как бы беречь свое здоровье.
Но они заинтересованы, конечно, но они еще заинтересованы каких-то денег заработать.
Ну, это да.
Но вот просто это вот это же такая, это очень часто говорится в контексте вот зеленого курса, который мы обсуждали в нашем эфире да. вчера. Проблема, она звучит так, что мы, конечно, можем ничего этого не использовать, но тогда мир вернется примерно туда, где вот он производил вот картошку, помидоры, огурцы, как и было 150 лет назад. Вот сколько снималось урожаев, вот и мы столько будем снимать. Будут люди есть меньше, как они ели 150 лет назад?
Вряд ли.
Наверное, нет. Людей стало гораздо больше. И тогда нужно, получается, чем-то жертвовать. А вот чем вот начинается сложная система, вот поле для компромиссов?
Ну вот, кстати, про компромиссы тоже Яна Симоновская упомянула. Она говорит, что мы понимаем, что надо что-то делать, но у них есть другое предложение. Можем послушать, что предлагают депутаты.
Pastiprinām regulējumu attiecībā uz neapstrādātām laukmalēm, kas ir iekļauts Eiropas subsīdijās un par ko lauksaimnieki var saņemt subsīdijas. Tātad, ka viņi izmanto šīs laukmalas un mēs arī izteicām priekšlikumu valsts iestādēm izvērtēt, vai šīs laukmalas varētu būt plašākas, teiksim, 30 metru attālumā. Un nevis no mājām, bet no lauka malas. Tas nozīmē, ka līdz konkrētai mājai tas noteikti būtu vēl tālāk, un tas būtu labāk aizvedzītiem cilvēkiem, kas ir dzīvo.
Ну вот, то есть речь идет о том, чтобы расширить края полей. Оказывается, это я тоже узнала от разговора с Яной Симоновской, сейчас есть такой как термин «край поля». Его можно не использовать, а, например, засадить травой, полевыми цветами или какими-то такими растениями. Но вот для того, чтобы возделать такой вот край поля, но ну, травой, лужок, там да. сделать, может быть, какой-то лес, фермер получает субсидию.
Да.
И предложение депутатов эту полосу сделать, она сейчас от 2 до 20 метров, такой у нее да. стандарт, а они хотят, ну, хотя бы 30, а
может они больше 40. Субсидий тогда будут получать?
Да, то есть и фермеру вроде бы это выгодно, он больше субсидий, потому что у него больше эта полоса.
И для здоровья полезнее.
И для здоровья лучше. И вот, в общем, сейчас на рассмотрение подается вот эта идея, не про радиус мы говорим, а про то, чтобы вот эти полосы расширить.
Да.
Вот сейчас это будет обсуждаться, Яна Симоновская сказала, что будут говорить и с комиссией, Сейма, и дальше, возможно, будут какие-то изменения в нормативных актах и законах. То есть вот куда идет, потому что на самом деле врачи верно упрекают о том, что вопрос затянулся, и это подтверждают и в Сейме, потому что уже какое-то время назад еще Министерство окружающей среды, они там была рабочая группа, они рассматривали этот вопрос, но потом он долгое время лежал в Сейме, к нему не возвращались, и вот сейчас опять этот вопрос на повестке, то есть действительно что правда, то правда. Но вот, как сказали в Сейме, что хорошо, что он опять на повестке дня, мы об этом говорим, мы об этом думаем, мы будем что-то делать.
Но если врачи уже бьют тревогу, ну, значит, вопрос действительно серьезный, да, стоит о том, что это очень вредит здоровью фермеров. Может быть, какие-то уже конкретные случаи даже были, да, когда пестициды плохо действуют на здоровье тех людей, которые вот живут непосредственно
близости,
да. Ну, будем ждать какого-то решения Сейма, да, учитывая, что такой ажиотаж вокруг этого вопроса, и 10 тысяч подписей, да, больше 10 тысяч.
Да, но там про километр речи, как сказали, да, в Сейме, что это нереально, то есть здесь мы уже не рассматриваем конкретно эту инициативу, то есть думаем все равно, как найти вот этот компромиссный вариант.
Спасибо тебе огромное, Наташа, за то, что помогла разобраться с этими пестицидами. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами в студии, но мы идем дальше.
Подробности прямо сейчас.
Очень необычные новости сегодня с вами будем обсуждать, потому что буквально позавчера, в понедельник, мы тут все жаловались на внезапно наставшую зиму, вернувшуюся в Латвию, да, снег, желтое предупреждение было объявлено, потом оранжевое предупреждение было объявлено, а сегодня объявлено, что уже через пару дней наступит метеорологическое лето. Вот такие вот бывают перемены. Притом так рано в истории метеонаблюдений нашей страны этого еще не случалось никогда.
Такое красное предупреждение в хорошем смысле этого слова,
да.
если бы оно было.
Да. С нами сейчас на прямой связи Элгарс Фелтис, исследователь и преподаватель Латвийского университета и Видзумской высшей школы Лабвакар. Здравствуйте. Элгрес, ну смотрите, какая ситуация получается. У нас в апреле сначала плюс 20, потом 0 и снег, и теперь вдруг лето. Это вообще нормально?
Tādā veidā izskatās laika apstākļi, tad, kad cilvēku radīta klimata krīze, kas nav klimata pārmaiņas, bet cilvēku radīta klimata krīze, sāk reāli izpausties tieši ekstremālās laika apstākļos. Ja, gan karstos, gan augstos, gan ilgākos sausuma periodos, gan vēlās salnās un tam līdzīgi. Ja, jo pēdējie desmit mēneši un no 2023. gada jūnija līdz ieskaitot šī gada martu, ir desmit karstākie mēneši novērojami vēsturē. Ja, vidējā temperatūra iet absolūtos rekordos, ja, bet realitātē ir šīs ļoti lielās svārstības augšā un lejā.
Uh-huh. A, i, k čemu to privedot v daļnejšam vapšē? Kakie būtu paslēdstvē?
Nu, es neesmu gaisredzis vai pareģis, lai pateikt, kas tieši būs. Skaidrs, ka šī tendence turpināsies, ja netiks dramatiski mainīts, radikāli mainīts tas, kādā veidā, ja mēs izmantojam fosilos resursus, naftu, dabasgāzi, akmeņoglis, visu, kas rada papildus atmosfēras uzkaršanu un klimatisko sistēmu, zemes sistēmu, stabilitātes zaudēšanu. Ja, bet šī tendence pārzemā nākotnē turpināsies. Tas nenozīmē, ka mēs neko nevaram darīt. Ir tiešām jāklausās tas, ko zinātnieki ir teikuši kopš 1980. Gadiem, kad klimata zinātnieku starpā bija skaidra vienprātība. Ja, vairāk nekā 98% saprat to, ka tas ir klimata krīze, klimata pārmaiņas ir cilvēku radītas un vajadzīga ir rīcība. Ir 35 gadi pagājuši, ja, kopš James Hansens Baltijā namā Amerikā ziņoja, ka jā, šī krīze mums draud, ir ļoti daudz laika iztērēta, ja, un ja, it kā tagad sāk uztvert un nopietnāk no vienas puses, bet rīcība tāpat nav vēl pietiekoši izlēmīga un steidzama.
Mm-hmm. Но скажите, сейчас не выглядит все это так, что, в принципе, процесс необратим, и уже как бы мы ни пытались настроиться на зеленый курс, какие действия мы ни пытались бы предпринимать, все равно уже процесс запущен, и он идет настолько быстро, что вот эти вот климатические изменения, ну, их уже не остановить, и вот эти перепады температур мы просто продолжим наблюдать все чаще и чаще.
Kā es saku, no vienas puses ir par vēlu, no otras puses nekad nav par vēlu, tā var teikt, jo ir par vēlu tam, ka daudzas tendences turpināsies, tā kā jūs sakat, arī nākotnē, bet tas nedrīkst būt par pamatu, sakot, nu, neko darīt, turpināsim pilnīgi visu tā kā pietras, nu, jo par vēlu vajadzēja darīt pirms 30 gadiem, tagad mēs neko nedarīsim, neko nemainīsim un iesim tālāk uz priekšu, ja? Šīs izmaiņas daļais kursus, kā jūs minat, vai pārmaiņas lauksaimniecības politikā, industriālā politikā, tās lietas, kas ir, vai pielāgošanās kaut kādas rīcības, tas viss ir jādara, ja, lai mazinātu to, cik vēl sliktāk kļūst. Ja. Tā kā tas vienmēr ir tāda mērauka, nav tā, mēram, ka viens brīdis, kad ir pa vēlu, un tagad nekas nemaiz, ja daudz kas jau ir iekustināts, bet šī rīcība var samazināt tās sekas, ja, ka nav samazināt to, cik slikti kļūs ja, ar laiku uz priekšu.
Mm-hmm.
Nu, tāda ir tā grūtā situācija, kur mēs esam.
Mm-hmm. Paldies jums liels par sarunu. Elgars Feltis, paldies, jauka vakara jums.
Paldies. Mm-hmm.
Исследователь, преподаватель Латвийского университета Видзумской высшей
как-то
школы.
Как-то мы вот о пестицидах переключились на тему очень близкую, потому что она тоже, на самом деле, про влияние человека на климат. Он говорит, что вот это в реальности новая нормальность. Да?
Но вообще то, он сказал, что это ненормально.
Изначально ненормально, да. Но это как бы уже новая нормальность, которую мы пришли. Человек породил климатический кризис, и вот эти экстремальные условия на последних 10 месяцев мы наблюдаем самые жаркие месяцы в истории, которые вообще были. И это, конечно, нормальностью не назовешь, но это то, к чему мы должны привыкать. Он не является ясновидящим, но он ощущает так, что тенденция будет продолжаться. И я понимаю так, что главная проблема — это вот эти источники топлива, которые вызывают выбросы в атмосферу.
Все, что нагревает атмосферу.
Да, это, значит, уголь и древесная щепа, вот то, что, собственно говоря, выбрасывает углекислый газ, выделяет и нашу атмосферу портит, оно продолжает оставаться источником для загрязнения и ухудшает климатическую ситуацию.
Поздно или не поздно все это остановить, он говорит, и поздно, и не поздно, потому что, с одной стороны, конечно, все эти действия, которые предпринимались до сих пор, их было недостаточно очевидно, но, с другой стороны, если мы сейчас скажем, поздно, ничего изменить нельзя, и продолжим жить так, как жили, то будет еще хуже. Поэтому нужно как-то
хотя бы снизить те последствия, которые есть, чтобы не совсем все это пропало.
Но если вам вот, вас же, наверное, цифры конкретно интересуют, да, метеорологическое лето как-никак, на следующей неделе, значит, аж до плюс 25 градусов будет в Латвии. Но вот так вот резко, со снегопадов до плюс 25, я, честно говоря, не помню такого раньше.
Ты нет, тоже такого не... в апреле я такого, конечно, не помню, это просто... В наших широтах точно совершенно такого не могу вспомнить. Угу.
Но это получается, что вот в понедельник мы вышли на улицу в зимних куртках, а ровно через неделю мы выходим на улицу в шортах. Это вот как Андрей Волков нам рассказывал в понедельник. Ну, в общем, ребята, надо как-то беречь планету, потому что, ну, иначе такие перепады, мы с этим будем сталкиваться очень-очень часто. Угу. Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Ну и поговорим немножко о приближающихся выборах в Европарламент, точнее о том, чего обещают евродепутаты и насколько то, что вообще они обещают, согласуется с тем, что они могут сделать, оказавшись на этом посту. Оказалось, что это далеко не всегда так.
Да, президент нашей страны Эдгарс Ринкевич в программе «Утренняя панорама» на ЛТВ сказал, что грешат наши политики зачастую, обещают избирателям то, чем Европарламент вообще не занимается. Давайте послушаем его комментарий.
Мы все должны осознавать, что в первую очередь это вопрос о том, кто будет представлять нашу страну. Будут ли это люди, которые выступают за безопасность нашей страны, безопасность Европы? Готовы ли они голосовать за выделение помощи Украине, за расходы на оборону? Определенная роль у Европарламента в этом вопросе имеется. Но есть у меня и призыв к политикам. Я это наблюдаю во время каждой предвыборной кампании, вне зависимости от партии. Наши политики грешат. Они пытаются рассказывать, что при их избрании в Европарламент решатся проблемы с дорогами, например. Да, есть определенное влияние в отношении европейского бюджета. Но есть много вещей, которые политики обещают решить, попав в Европарламент, но эти вопросы вообще не входят в его компетенцию. Один раз приврали, второй раз приврали, в третий раз люди просто говорят – зачем нам голосовать, мы не видим в этом особого смысла, потому что вы не выполнили свое обещание. Поэтому я очень хочу призвать всех участвующих в выборах политиков, не преувеличивая, разъяснять своим избирателям, что может, а чего не может сделать Европарламент. Кроме того, я призываю избирателей, имеющих право голоса, найти несколько минут 8 июня, пойти и проголосовать, поскольку это важно для экономического развития, безопасности Латвии и Европы. При этом я призываю критично оценивать все предвыборные обещания. Европейский парламент не повышает пенсии в Латвии. Да, там можно говорить о единой социальной политике, но дорогу из одного краевого центра в другой будет асфальтировать латвийское правительство или самоуправление. Санкции, усиление безопасности, обсуждение следующих рамок бюджета – это те вещи, которыми занимается Европарламент.
Это был президент страны Эдгарс Ринкевич, который как раз поделился своими наблюдениями о том, как... Интересно, кстати, кто это из евродепутатов, потенциальных, из кандидатов в евродепутаты обещал приехать в Брюссель и поднять пенсии здесь сеньорам? Или кто, интересно, перед выборами в Европарламент обещал какую-нибудь дорогу там из одного села в другое отремонтировать?
Может быть, на самом деле, вот наши слушатели как раз и ждут, что именно это евродепутаты и сделают, когда они придут в Брюссель. Давай их об этом спросим. Уважаемые слушатели, звоните нам в эфир 67227440, WhatsApp 28040424. Вопрос звучит так. Решение каких проблем вы ожидаете от евродепутатов? Есть первый звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Правильно было сказано, наши депутаты в количестве 9 или теперь 11 человек, сейчас не помню, конечно, ничего сами не могут сделать, потому что там больше 700 людей, голосующих за разные проблемы. И вот сегодня я пытался записаться на обследование, мне сказали в разных наших поликлиниках, что до конца года это сделать вообще нельзя по господдержке. Uh-huh. И навряд ли наши депутаты смогут там кого-то подвинуть, чтобы у нас было больше денег у государства, чтобы как бы пойти пенсионеру и такие обследоваться и не умереть за это время. Вот, mm-hmm. вот такие вот. Они все в партиях, сколько я знаю, каждый из направлений. И они партиями там голосуют за какие-то глобальные проблемы. Поэтому, конечно же, нет.
Спасибо большое за звонок. Есть еще несколько, поэтому, к сожалению, не могу выслушать до конца. Добрый вечер.
Добрый вечер. Александр, постоянно слушайте.
Да, здравствуйте, Александр. Но мы вас уже по голосу мечта, узнаем.
Может быть. Буду реже звонить.
Не надо.
Может быть, моя мечта несбыточная, но я честно скажу от себя лично. Дети есть. И смотрю в будущее. Хотел бы, чтобы евродепутаты хоть как-то повлияли на то, чтобы в Латвии не размещалось оружие массового поражения. Вот это мое.
Понятно. Планов Спасибо. Размещения оружия массового поражения в Латвии нет. И это даже, в общем, теоретически не обсуждалось. Не понимая, зачем вам об этом думать. В общем, не волнуйтесь. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я помню, раньше был гимн, да, Девс Свете Латвию. Но случилась какая-то кривда, и теперь святыня стала воровство. В чем дело? Это святой.
Нет, гимн не изменился.
Гимн не изменился, совершенно да, точно. Все в порядке.
Давайте примем еще один звонок и будем заканчивать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
А вот интересно, хоть кто-то из Европарламента хоть что-то сделал для Латвии, как кто-то еще, помню, обещал для Риги будет оттуда делать. Mm-hmm. Мне кажется, как это было все, что ничего не делание, так это все и останется. Mm-hmm.
Спасибо. Ну, в общем, есть ощущение, что действительно...
Не слишком оптимистично.
Во-первых, не очень оптимистично, во-вторых, действительно ждут, что их народные избранники там будут решать все-таки те самые проблемы, которые, по словам президента, они там решить не могут.
Ну, было бы еще здорово, если бы эти народные избранники из Брюсселя как-то, ну, более четко доносили до своих избирателей информацию, собственно, чем они там занимаются, какие конкретные решения на благо Латвии они там принимают. Мне кажется, этого очень не хватает.
Очень сейчас. Не хватает, согласен.
Ну что ж, мы на этом с вами прощаемся. Всем большое спасибо за звонки. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Инесса Штрала, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера. Готовимся к лету.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.